Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Мы сегодня прервемся ненадолго, да, про боевые действия, про другое поговорим.
Да, сегодня обещанный тематический выпуск, непосредственно рассказ пройдет про работу наркомата судостроительной промышленности в годы Великой Отечественной войны и, собственно, про те корабли и катера Советского военно-морского флота, которые в годы войны вводились в строй.
Это всем всегда интересно.
Да, я тоже так понял, потому что та лекция, которая у нас была в начале цикла, когда я рассказывал о советском кораблестроении в 30-е годы, она имеет большое количество просмотров, большое количество откликов я на нее получил, и я понял, что это очень интересно. И еще тогда, когда я выступал, я планировал отдельно рассказать о том, что непосредственно происходило в годы Великой Отечественной войны. И сейчас таким образом я выполняю свое обещание.
Этот момент настал.
Да, этот момент настал. Вот. Начать я хотел бы с такой небольшой преамбулы о том, что в 2018 году, в мае месяце, еще в бытность свою заместителем начальника Института военной истории Военной академии Генерального штаба, я был одним из ведущих конференции на Прохоровском поле, которая там проходит ежегодно, была приурочена к очередной годовщине Победы. Тогда уже состоялось правительственное решение о создании, ну тогда это был, планировался кластер музеев, которые будут посвящены другим наркоматам в годы Великой Отечественной войны, ведь был, как мы знаем, кроме основного музея, посвященного Прохоровскому сражению, создан музей бронетанковой техники, и тогда было принято решение о создании музеев, которые бы рассказывали о подвиге других наркоматов. И вот директор музея Наталья Ивановна Овчарова, она говорила, что планируется создать музей авиационной промышленности, наркомат вооружений, наркомат боеприпасов. Я говорю, а планируется наркомат судостроения? Он говорит, а такой в годы войны существовал и еще чего-то строил? Я говорю, да, было построено около сотни боевых кораблей, введено в состав Советского военно-морского флота, больше 1000 катеров. Вот. Ну, вроде как мой официальный статус не подразумевал о том, что я буду шутить, вот. Но в то же время она смотрела на меня с некоторым недоверием. В конечном итоге решение это было реализовано тем, что мы знаем, 12 июля этого года открылся там один музей вместо этих всех, который называется «Борьбы за оружие Победы», ну, в связи с пандемийными обстоятельствами и личными. Я там пока не был и не знаю, есть ли в составе этого музея экспозиция, которая раскрывает деятельность наркомата судостроительной промышленности. Я эту всю историю рассказал не для того, чтобы в каком-то свете там выставить Наталью Ивановну, которую я очень уважаю, а для того, чтобы показать, что для большого количества людей, даже тех, кто занимается историей, в общем-то, деятельность наркомата судостроительной промышленности в годы Великой Отечественной войны является таким достаточно малоизвестным фактом, и тому есть ряд объяснений, которые я в ходе своей лекции планирую тоже затронуть.
Будем надеяться, что все-таки раздел открыли соответствующий, потому что вообще там, собственно говоря, Прохоровский район назвали теперь районом-музеем.
Ну да, но при этом все-таки вот стопроцентной как бы уверенностью у меня в том, что деятельность наркомата судостроительной промышленности там раскрыта на удовлетворительном уровне, нет. Ну, в конечном итоге, поскольку музейная работа, она же не стоит на месте, есть возможность там, так сказать, что-то доделать, переделать, сделать новую экспозицию и так далее. Ну, хотелось бы посетить просто и посмотреть. Теперь, что касается уже непосредственно самой темы. Наркомат судостроительной промышленности возник в 1939 году в результате разделения наркомата оборонной промышленности на несколько наркоматов. К началу Великой Отечественной войны, в общем-то, был одним из ведущих наркоматов нашего оборонно-промышленного комплекса на тот момент. 5 номерных главков он включал. Первый главк руководил работой речных судостроительных предприятий. Остальные главки, соответственно, занимались броней для морских кораблей. Занимались морским приборостроением, занимались выпуском мин и торпед, то есть специфических видов оружия для военно-морского флота. И пятый главк был конструкторским. А 14 крупных судостроительных заводов, они непосредственно входили в ведение самого наркома судостроительной промышленности. Наркомом судостроительной промышленности на момент начала Великой Отечественной войны был Иванович Исидорович Насенко. 1902 года рождения, ну, по метрике одногодок Кузнецова, наркома военно-морского флота, фактически на 2 года старше. И есть определенные параллели в их судьбах, потому что тоже после Великой Отечественной войны, уже в марте 1946 года, Насенко вдруг был снят с должности наркома судостроительной промышленности и стал его первым заместителем. Вследствие чего это произошло, мы поговорим еще. Могло произойти. Но потом еще... В бытность Сталина он в 1952 году снова становится наркомом судостроительной промышленности, до 1953 года им является. Потом его перебрасывают на другое направление, из 1954 по 1956 год. В 1956 году он умер непосредственно на боевом посту, как говорится. Вот. Он снова третий раз возглавлял уже не наркомат, а Министерство судостроительной промышленности СССР, то есть продолжал строить корабли в первую очередь для военно-морского флота советского. Был управленец новых из выдвиженцев сталинских наркомов, толковый управленец, довольно-таки жесткий, волевой человек. И не случайно, вот когда создавался наркомат танковой промышленности в начале Великой Отечественной войны, он не... То есть, оставаясь на должности наркома судостроительной промышленности, он стал первым заместителем наркома танковой промышленности. То есть, совмещал деятельность в двух наркоматах. И вот эта вот особенность, которая мне представляется не случайной, она, в общем, характерна для того времени и для, в общем, итогов работы наркомата судостроительной промышленности, о которых мы поговорим. Ну, структура какая существовала? 5 регионов занималась постройкой кораблей. В общей сложности, да, еще хотел бы сказать, что в общей сложности вот 14 крупных судостроительных заводов, которые непосредственно подчинялись наркому, и вот первая главка, которая речными заводами, это еще 10 заводов, то есть в общей сложности боевые корабли и катера для военно-морского флота к началу Великой Отечественной войны строило 24 судостроительных завода. Но вы понимаете прекрасно, что это фактически были заводы сборочные. А все то, из чего они, эти корабли, собирались, поставлялось другими наркоматами, практически всеми наркоматами, которые существовали в Советском Союзе. И на вот этот вот наркомат судостроительной промышленности по контрагентским поставкам была кооперация с еще 200 предприятиями практически всех наркоматов. Без, естественно, этих контрагентских поставок строительство кораблей, в первую очередь крупных кораблей, которые там по нескольку тысяч наименований различных там приборов, механизмов, которые идут на их начинку, ну вот, просто невозможно. Ну и структура по регионам. 5. Самым крупным был Ленинградская группа судостроительных заводов, которая давала около 40% всей продукции наркомата судостроительной промышленности. Ну, имеется в виду именно по кораблям. Дальше я буду об этом говорить. Те наркоматы, которые занимались там приборостроением, миноторпедным, это отдельная тема для разговора. Она давала, Ленинградская группа, 40%. Дальше шла Южная группа, ну, то есть конкретно 2 завода в Николаеве и завод 201 в Севастополе, который, в общем-то, был изначально судоремонтным предприятием Черноморского флота, но тоже в связи с программой строительства кораблей большого флота, тоже получил задание на производство тральщиков и тоже стал, был передан наркомат судостроительной промышленности, тоже стал считаться судостроительным. Вот эти 3 завода давали 25%. То есть, в сумме Ленинградская и Южная группа давали 2/3 всей промышленности. 2/3 всего, а?
65%.
Ну, практически 2/3. Там, если с десятыми, чуть-чуть не дотягивает до 66, 2/3 всего выпуска кораблей, катеров. Ну, имеется в виду там в денежном исчислении по валовой оценке их показателей. Далее, 20% это речные заводы. Они были на 3-м месте. 10% чуть-чуть не дотягивали до 10%. Это был дальневосточный регион, где существовали заводы в Совгавани, Владивостоке и новый завод в Комсомольске-на-Амуре, который проектировался для строительства крупных кораблей по крейсеру включительно. Он строил крейсера. 2 крейсера в ходе Великой Отечественной войны были введены в строй именно по стройке 199-го завода в Комсомольске-на-Амуре. Вот. И самым последним являлся Северный регион, который давал 5%, потому что там был один единственный 402-й завод в Молотовске, ныне Северодвинск, знаменитый Севмаш. Тогда вот он был в таком состоянии. Завод начал строиться только в 1938 году, и одновременно со строительством, мы об этом говорили на той лекции, одновременно с началом строительства завода там были заложены, значит, киль линкоров типа Советский Союз. Он накануне войны давал этот завод около 5%. Вот такова была структура этого всего производства. Значит, начинается Великая Отечественная война. Понятно, что неудачный исход приграничного сражения, потом последующих операций, там прорыв так называемой линии Сталина, уже в первые недели Великой Отечественной войны привели к полному, значит, переформатированию всех довоенных планов и расчетов по выпуску всей военной продукции. Но кроме того, как выясняется теперь из анализа документов, решение о том, что заводы наркомата судостроительной промышленности при начале войны произведут конверсию с выпуска оборудования для военно-морского флота на другие оборонные заказы для авиации и сухопутных войск было заложено еще предвоенными планами. То есть уже как бы собирались роль военно-морского флота с началом Великой Отечественной войны нивелировать. И это нашло свое отражение в документах, которые я чуть позже процитирую. Вот, значит, эвакуация промышленности, которая началась. Но применительно к наркомату судостроительной промышленности это было еще сложнее, чем по отношению к другим наркоматам. Сейчас у нас вообще эвакуация промышленности, ну и благодаря фильмам художественным, снятым в советский период, там, например, «Особо важное задание», показывается как? Вот существовал где-то завод на западе, в западной части, в европейской части Советского Союза, вот загрузили технику, значит, на железнодорожные колеса, отвезли куда-то, в чисто поле выгрузили и начали строить корпуса одновременно с выпуском первой продукции для фронта. Возник новый завод там в тылу. Но предприятие судостроительной промышленности на голом месте на самом деле невозможно было сделать, потому что ко всем тем требованиям, которые должны были быть к выбору места основания нового завода, то есть он не может быть далеко от железной дороги, да, потому что обеспечиваться должен и сырьем, и вывоз продукции должен осуществляться. Там должна быть подведена электроэнергия, причем в промышленных масштабах. Да? Там должны проживать какие-то трудовые ресурсы, потому что, естественно, из западных областей все 100% тех, кто работал на этих предприятиях, не эвакуировались. Эвакуировались те, кто имели бронь, то есть там начиная от какого, третьего или четвертого разряда, рабочие и выше, и то далеко не все. Вот те самые гвардейские дивизии народного ополчения, о которых в одной из последних лекций рассказывал Алексей Валерьевич, вот, они как раз-таки и формировались из вот этих вот самых рабочих, в том числе и судостроительных заводов Ленинграда. Но самое главное, что кроме вот этих вот требований, которые для любого оборонного завода нужны, для того, чтобы сделать завод наркомата судостроительной промышленности, это должен был быть либо берег моря, либо достаточно крупная река, куда можно было бы осуществлять спуск на воду этих кораблей, либо катеров, да, а в идеале еще и осуществлять сдачу их представителям военной приемки, военно-морского флота.
Да, и река должна впадать в море или в океан.
Ну, это, вот, кстати, не обязательно, потому что если строились катера, у нас практически все проекты катеров с довоенного времени были железнодорожно-транспортабельные. Их можно было после спуска на воду опять краном поднимать, ставить на железнодорожные платформы и практически без разбора по железной дороге на действующий флот, например, направлять. И так это именно и осуществлялось. Это крупные только корабли. Действительно, там, например, охотники за подводными лодками проекта 122, который строил завод в Зеленодольске, они, поскольку, значит, все это Волга, бассейн реки Волги, уже по системе каналов их можно было переводить там либо в состав Балтийского флота, но фактически этого не было, либо там, значит, на Онежское озеро, там, на Северный флот, если бы не были бы, конечно, уничтожены шлюзы Беломорско-Балтийского канала. По Волго-Донскому каналу, если бы он пропускал такие корабли, но фактически они были переведены потом летом 44-го года на Черное море, но там все равно частично их приходилось железнодорожным транспортом перевозить через один участок. А так, да, конечно, желательно, чтобы эта река впадала вот в систему рек и каналов, и можно было бы через Москва, которая у нас порт шести морей, куда-то ее через Москву всю эту продукцию переправлять. Но если это катер, то вполне можно было бы справляться и по железной дороге. И вот в силу того, что такие места все уже практически были облюбованы, не было ни один завод, наркомата судостроительной промышленности в годы Великой Отечественной войны не был эвакуирован на новое место, не возникло таким образом ни одного завода. Фактически предприятия и сотрудники из судостроительных заводов западной европейской части Советского Союза эвакуировались на заводы центрального, то есть речного региона, со своим станочным парком на уже те заводы, которые существовали. И тут надо сразу понять, что еще с довоенного времени, кроме непосредственно вот этих вот 10 речных заводов НКСП, существовал еще целый ряд заводов других наркоматов, которые тоже были загружены строительством катеров для военно-морского флота, гражданских наркоматов. Конкретно говоря, 4 наркомата. Наркомат речной промышленности, наркомат морского флота, наркомат рыбной промышленности и даже наркомат лесного хозяйства, лесной промышленности. Тоже самые деревянные катера должен был. Значит, перевозилось либо на заводы НКСП центрального региона, либо на вот эти вот заводы других наркоматов, которые тоже получили по постановлениям Государственного комитета обороны, которые там целая серия их была после начала Великой Отечественной войны. Туда это все эвакуировалось. Ну и вот, значит, сами планы военного кораблестроения. Уже буквально 26 июня 1941 года сделали объединенный план, согласовали Насенко с Кузнецовым, их оба подписи есть, и внесли в Совбин проект, как, значит, будет строиться флот после начала Великой Отечественной войны. Ну, кроме строительства линкоров, там все равно собирались достраивать все крейсера, которые находились уже на плаву, эскадренные миноносцы, которые находились уже на плаву. Новых закладок не предусматривалось кораблей крупных. Вместо них предусматривалась закладка кораблей мелких, катеров различных. Но крейсера и эсминцы планировали все равно достроить и ввести в состав либо в конце 41-го, либо в начале 42-го года. Значит, этот документ завис подозрительно на несколько дней. И в результате 10 июля уже за 86-м номером выходит постановление ГКО, где вместо всего этого огромного плана по строительству всего чего, там буквально лишь небольшие мероприятия и действительно предусматривается форсированная закладка малых боевых кораблей на различных заводах, в том числе и в Ленинграде и Николаеве. Но фронтовая обстановка разворачивалась совершенно иначе. Было принято еще одно постановление, а потом все, в общем, подвели итог. Постановление номер 473 от 13 августа 1941 года, согласно которому, ну, к тому времени уже было свершившимся фактом, что завод «Красная Сормова», 112-й, самый крупный завод речного региона, который работал, там 31 подводная лодка на различных стадиях строительства была на момент начала Великой Отечественной войны. Он, собственно говоря, основной завод, который в 1941 году уже должен был обеспечивать военно-морской флот подводными лодками типа «Сталинец» и «Малютка», 12-й и 15-й серии. Вот 31 подводная лодка там в различных стадиях постройки зависла. Этот завод передается наркомату танковой промышленности, и там организуется выпуск танков Т-34. И 264-й завод, красноармейский завод в Сталинграде, то же самое передается в состав наркомата танковой промышленности. И вместо этого в состав наркомата судостроительной промышленности передается 4 завода из наркомата морского флота, наркомата речного флота. И подключаются к выполнению программы военного судостроения 19 заводов вот этих вот гражданских наркоматов, которые я перечислил. Вот это вот должно было все компенсировать типа потерю завода в Николаеве и, значит, резкое снижение выпуска ленинградских заводов в связи с начавшейся. Ну, на тот момент еще 13 августа она не началась, началась 8 сентября, но все равно уже о том, что Ленинград на прифронтовом положении не сможет выпускать корабли в том объеме, в котором он их выпускал до войны, уже всем было совершенно понятно. Вот такая вот сложилась сразу с этим делом обстановка. То есть, получалось по трем направлениям, что, во-первых, отнимались заводы у наркомата судостроительной промышленности, во-вторых, прекратились практически полностью контрагентские поставки от тех предприятий, которые, 200 предприятий, которые были до войны, без чего невозможно было выполнять план военного кораблестроения. И третье, вот уже самое первое постановление, номер 86 от 10 июля, в частности, содержало такой пункт. Руководство Наркомсудпрома обязуется представить в суточный срок свои предложения по загрузке заводов выпуском бронебойных снарядов калибром 57, 76 и 85 мм, а также авиабомб ФАП-100, ФАП-250 и ФАП-500. Так или иначе, военное судостроение сворачивалось, и команда об этом шла в общем-то, сверху. И в дальнейшем все заводы наркомата судостроительной промышленности, которые в годы войны продолжали работать и строить боевые корабли, так или иначе, они были загружены выполнением заказов для других, ну, других оборонных заказов. Вот в частности, оставшийся крупнейшим 340-й завод в Зеленодольске, я о нем часто буду сегодня говорить, он, значит, в годы войны выпускал речные бронекатера, большие охотники, один торпедный катер, тралбаржи, буксиры. Но кроме того, завод выпускал 76-миллиметровые артиллерийские снаряды, корпуса авиабомб, зенитные пулеметы, установки зенитных пулеметов, саперные лопаты, комплекты для аэросаней. К концу войны доля заказа наркомата судостроительной промышленности на этом заводе составляла всего 20%.
Печально.
Вот такова была правда о том, в каком положении оказалось судостроение.
Мирослав Федорович, можно один вопрос?
Да, конечно.
Всем интересно. Все-таки вот хотел уточнить, линкоры когда решили не строить? 26 июня уже было предложение или их потом уже решили вычеркнуть?
Значит, первое торможение строительства программы линкоров было еще 19 октября 1940 года, когда приостановили строительство двух. Два продолжали строить. Но уже вот самым первым, 10 июля 1941 года, все. Там еще было отдельное постановление вот, по консервации крупных кораблей, и потом было отдельное постановление по переводу кораблей на длительное хранение из Ленинграда, ну, короче говоря, на Волгу, в речной регион. Ну, тогда не думали, что это для длительного хранения, думали, что для последующей достройки, но кто их там мог достраивать? Потому что 112-й завод передали, завод в Астрахани морского флота, 638-й, который передали в Астрахани, он совершенно не обладал такими возможностями. Завод в Баку гражданский еще был. И, в общем-то, все. Кто мог вообще принять эти крупные корабли? Дальше они же не пройдут там по мелководью в какие-то достроечные базы в глубине там этих самых рек. Да и кроме того, эти все заводы гражданских наркоматов, которые там деревянные катера, даже если теоретически представить, что туда загнать корабль размером там с большой охотник или тральщик, ну, практика показала, что этот корабль будет там стоять 4-5 лет и продвинется там в своей готовности там, ну, на 15-20% за эти 4 года. Но так и как он далеко был от сдачи военно-морскому флоту, так он и будет оставаться. Главной проблемой всех этих заводов, которые были включены в программу военного кораблестроения этим постановлением от 13 августа 1941 года и продолжали работать до конца войны, там в марте 1944 года кое-какие заводы вернули этим наркоматам гражданским опять. Вот. Было то, что там не было ни обученных трудовых ресурсов, и даже не обученных набрать особо было негде. Потому что, ну, понятно, что отмобилизовали всех, кто мог, в Красную армию. Подростки и женщины, которые там работали на станках на других оборонных заводах, ну, как-то вот с кораблями уже их сложнее было там эти корабельные детали таскать. Механизация труда ведь очень слабая была на всех этих предприятиях речного сектора. В общем, столкнулись с огромными проблемами, еще дальше мы тоже о них поговорим. То же, что произошло сразу в начале Великой Отечественной войны, если по состоянию на конец 40-го года в военном судостроении, в нем как в отрасли, было занято 100 тысяч человек. Уже к концу 1942 года, ну, завод, отчет просто за 41 год, управление кораблестроением не дает полной картины. К концу 42 года военным кораблестроением уже занималось только 39 тысяч человек. В Ленинграде количество занятых на судостроительных заводах уменьшилось 5 раз, 40 примерно до 8 тысяч. И лишь чуть больше 10 тысяч стало там к концу 44-го, начале 45-го года. А так, как вот оно просело до 39 тысяч к концу 42 года, к концу 44-го 42 тысячи. То есть, рост был крайне незначительный после вот этого проседания в, годы в начале Великой Отечественной войны. Дальше количество занятых ровно. И представим себе, допустим, наркомат авиационной промышленности, который по количеству занятых в 3,7 раз, то есть 370 тысяч было на 40-й год, конец, по сравнению со 100 тысяч военно-морским флотом. К концу 44-го года в наркомате авиационной промышленности работалось около 730 тысяч человек.
Два раза, да, увеличился.
Ну да, в два раза. Но разрыв с наркоматом судостроительной промышленности УНКАП составил 17,5 раз.
Ну да, гигантская.
С 4 до 17,5 вырос. Получается, что у нас авиация в 17,5 раз должна была воевать эффективнее, чем военно-морской флот, по логике вещей, да?
Ну да.
Но мы еще вернемся к этому вопросу.
Не жалеете вы авиацию, Мирослав Эдуардович?
Жалею. Была и морская авиация. Она тоже от заводов НКАП получала продукцию.
Удивительно еще, как на Дальнем Востоке крейсера достроили в такой ситуации,
атмосфере. Значит, секрет Полишинеля был простой. Были достроены, вот если говорить про корабли первого и второго ранга, а это крейсера, эсминцы, подводные лодки, ни один из кораблей, достроенных в ходе Великой Отечественной войны, не имел на 22 июня 1941 года меньше 75% готовности по корпусу. То есть были достроены только те корабли первого и второго ранга, которые имели высокую степень готовности на момент начала Великой Отечественной войны. Если бы не началась Великая Отечественная война, эти крейсера были бы, скорее всего, сданы в конце 1941, начале 1942 года. Но поскольку она началась, один крейсер был, значит, сдан в конце 1942-го, начале 1943-го, второй крейсер в конце 1944-го, начале 1945-го. Там это растягивалось просто на длительное время. Вот, потому что какую-то фигульку, извините за выражение, которой не хватало этому крейсеру, нужно было искать по всему Советскому Союзу с однотипного крейсера, недостроенного, например, в Ленинграде, и через всю страну везти, чтобы установить на этот дальневосточный крейсер. Из-за того, что прекратились контрагентские поставки. Эти детали искали по всей стране, чтобы достроить, например, один единственный корабль. Точно таким же методом в начале 1945 года на Черном море был достроен один эсминец проекта 30, то есть того проекта, который уже по программе Большого флота должен был быть. Корабль был спущен на воду и почти готов, его вот уводили в августе 1941 года из Николаева. Но ввести в строй его смогли только к марту 1945 года, потому что собирали по деталям все недостающее на этом корабле со всего Советского Союза, чтобы вот его собрать. Собрали, слава богу. Сразу мы, в общем-то, раскрыли. Я не останавливаюсь сейчас на конкретных цифрах вступивших кораблей. Я думаю, что я подготовлю таблицы, которые будут в ходе лекции этой показаны, потому что все равно на слух эти цифры не очень воспринимаются. Да. Вот. Поэтому непосредственно в 1941 году из того, что было уже почти сделано на момент начала войны, были сданы флоту 14 эсминцев, 23 подлодки, 3 корабля 3-го ранга и 97 боевых катеров. Ну, в кратчайшие сроки из того, что было уже почти готово. А вот дальше встал вопрос, что делать дальше? Ну, с кораблями первого и второго ранга было все просто. Поскольку контрагентских поставок нет, достроить их невозможно. И они из списков, грубо говоря, вычеркиваются. Подводные лодки потихоньку достраивались, потому что существовал, опять же, по ним очень большой задел по всем тем корпусам. Всего в ходе Великой Отечественной войны 54 подводных лодки были введены в строй. Из них там примерно треть на Дальнем Востоке, для которых уже детали были на 22 июня 1941 года из европейской части доставлены. Их просто очень медленно собирали. Остальные вот на заводах речного региона, те же сталинцы, те же малютки, которые вот на заводе «Красная Сормова» достраивали в Астрахани и потихонечку небольшими порциями отправляли на Северный флот. Плюс ленинградские заводы достроили те подводные лодки, которые опять же почти были построены к 22 июня 1941 года. Доделали и ввели в состав Балтийского флота. Вот они, 54 подводные лодки, таким образом у нас образовались. А вот дальше что делать? Вообще прекратить военное кораблестроение? Нет. Нам военно-морской флот вроде как нужен. И постановление Государственного комитета обороны 4 декабря 1941 года, казалось бы, вот она, битва под Москвой, 992-е постановление, там первым пунктом, ну, понятно, что проект постановления писал не Сталин и не Молотов. Это вообще как формировались эти кораблестроительные планы и постановление Государственного комитета обороны. Это была внутренняя работа наркомата военно-морского флота и наркомата судостроения. Они, как правило, составляли согласованный план. Заранее согласовывали все вопросы. Сколько вы хотите, а сколько вы можете, утрясали. Представителям военно-морского флота, которые непосредственно занимались, поддерживали отношения с промышленностью, это было управление кораблестроения ВМФ. Его на протяжении войны возглавлял там контр-адмирал Лысаченков и второй зам Кузнецова, адмирал Галлер, который еще, я рассказывал о нем в одной из первых лекций, грамотный адмирал еще с царского времени, когда он был капитаном второго ранга. Он был и начальником главного морского штаба в 1940 году, потом его Исаков сменил. Вот он, как второй зам Кузнецова, занимался вопросами кораблестроения на протяжении Великой Отечественной войны, это все курировал. И, как правило, вот за его решением там вносились изменения в проекты кораблей, он утверждал их. Вот он занимался этими вопросами отношений с промышленностью. Они составляли этот план, утрясали его, потом направляли его в Государственный комитет обороны. Члены Государственного комитета обороны его рассматривали свои крыжи, что они его согласовали, ставили. И все это шло на подпись верховному главнокомандующему, а также председателю Государственного комитета обороны Иосифу Виссарионовичу Сталину, который это дело утверждал. И дальше это приобретало силу закона, который должен был соблюдаться. Но при этом ни одно из этих постановлений по судостроению, а как правило, это было несколько постановлений на протяжении года, потому что постановление на год, оно, как правило, являлось общее. Оно, как правило, еще являлось частным на первое полугодие. А потом дополнительно, поскольку жизнь не терпит ничего постоянного, требовалось вносить изменения, были отдельные постановления на третий квартал, на четвертый квартал. То есть, как правило, за год было три постановления по военному кораблестроению. И кроме того, по ленинградским заводам, с начала блокады Ленинграда, все ленинградские заводы подчинялись военному совету Ленинградского фронта. И из общего плана военного кораблестроения выпали. Наркомат судостроительной промышленности ими не руководил. И лишь только в конце 1942 года, именно через ГКО, через вот согласование двух наркоматов, отдельно план по ленинградским заводам стал верстаться и утверждаться. И только лишь в конце 44, то есть летом 44-го года стал делаться общий план на всю промышленность судостроительную в масштабе Советского Союза. До этого момента ленинградские планы были отдельны. Те планы НКСП и постановления по военному кораблестроению, которые есть и сейчас в свободном доступе на сайте РГСПИ, документы советской эпохи, в общем, надо иметь в виду, что там план по всем заводам, исключая ленинградские, по ленинградским отдельные постановления. И тем не менее, несмотря на то, что это был согласованный документ между двумя наркомами, ни одно из этих постановлений в полном объеме выполнено не было. Опять же, из-за того, что существовали огромные трудности, о которых мы сейчас, в общем-то, и поговорим, что прежде всего план должен был быть обеспечен какими-то материалами. Да, да? И здесь сразу, здесь мы сразу, вот, например, в 1942 году, это из отчета управления кораблестроения за годы Великой Отечественной войны, в 1942 году из запланированных 14,5 тысяч тонн листовой стали НКСП получил только 8 тысяч тонн, то есть 55%. В 1943 году из 17 200 тонн фактически получено 6 767 тонн, то есть 39%. В 1943 году меньше, чем в 1942. Да. В 1944 году из 15 тысяч тонн фактически получено 10 251 тонна, то есть 68,3%. То есть получается в сумме около 25 тысяч тонн было получено наркоматом. Но за то же самое время наркомат судостроительной промышленности сдал нарком Чермету 300 тысяч тонн металлического лома с недостроенных кораблей по программе
Большого флота.
Большого флота. То есть 20, они не могли получить толком 25 тысяч, в то время, когда сами сдали 300. К вопросу о том, сколько танков можно наплавить из линкора. Да? Теперь, чтобы представить себе, что происходило на судостроительных заводах вот в начале 1942 года, когда задел кончился по тем кораблям, которые были в высокой степени готовности, и надо было строить что-то новое, я процитирую часть записки татарского обкома ВКПБ в Центральный комитет ВКПБ как раз вот о выполнении плана заводом номер 340 в Зеленодольске в Татарстане от 27 апреля 1942 года. Постановлением ГКО программа сдачи кораблей утверждена в количестве 59 единиц. В настоящее время находится в постройке 30 и подлежит закладке 29 единиц. Из 7 охотников, находящихся в постройке, 5 не обеспечены главными двигателями. На 2 морских буксирах заканчиваются монтажные работы, остальные 4 находятся на плаву и должны быть снабжены главными машинами, котлами и вспомогательными механизмами. 17 бронекатеров типа 11-25 и все 12 типа 11-24 еще не заложены из-за отсутствия металла. Поступившие за последние дни 56 тонн металла дадут возможность развернуть работу всего на 5-6 единицах. Находящаяся на заводе броня обеспечивает только 4 катера типа 1125, а сырец, который требует термической обработки, даже не полностью обеспечивает 8 катеров того же типа. Но первым главкам НКСП не указано, кто будет производить термообработку сырца для брони. Исполнитель не определен. Наличное количество моторов покрывает потребность 12 катеров типа 1125. Для остальных поставка моторов и главных двигателей еще не разрешена. Неоднократная постановка заводом номер 340 данного вопроса перед Наркомсудпровом и первым главным управлением об обеспечении металлом полного разрешения не получила. В результате выполнения план по судостроению находится под угрозой срыва.
Да, картина, конечно, маслом.
Да, это апрель 42 года. А теперь... Тот же татарский обком докладывает в ЦК ВКПБ 13 января 45 года, что происходит на заводе. Ну, первая часть этой докладной записки за здравие. Перечисляются заслуги завода, сколько всего катеров, кораблей им было построено. Действительно немало. Перечислив все эти успехи, пишут следующее. Однако, нарастив значительные мощности, завод в 1944 году производственную программу выполнил по валовой продукции лишь на 65,7%, а по товарной на 59,5%. Основной причиной такой неудовлетворительной работы является исключительно плохое материально-техническое снабжение завода и острый недостаток в транспорте. В связи с вышеизложенным прошу ваших указаний Наркому судостроительной промышленности о создании нормальных условий для работы завода номер 340 в 1945 году, тем самым дав возможность большому коллективу работающих справиться с возложенными на него задачами. То есть они просят, чтобы наркому дали указания о том заводе, который подчиняется непосредственно напрямую наркому судостроительной промышленности. Вот до чего доходило дело.
По остаточному признаку снабжались, поэтому...
Да. И 12 августа 43 года очень большой доклад о военном кораблестроении Сталину, как председателю ГКО, сделал Кузнецов. Этот документ тоже у меня имеется. Полностью перечислять это у меня ушло бы все время лекции. Что он там пишет про работу заводов НКСП, про отношение к делу со стороны руководства Наркомата судостроительной промышленности. Приводят там большое количество недостатков. И завершает этот доклад, это 12 августа 43 года, я подчеркиваю, следующими словами. Общее состояние судостроительной промышленности на сегодня. Движение его по снижающейся кривой свидетельствует о наличии реальной угрозы дальнейшего упадка военного судостроения до такого уровня, когда для постройки новых боевых кораблей придется организовывать все производство заново. А дело все в чем? Дело в том, что я уже говорил, что сам нарком судостроительной промышленности был зам наркома танковой промышленности. Его заместители тоже одновременно отвечали за различные участки работы. Сами заводы НКСП были загружены судостроительными заказами только на 20%. И ни один из этих управленцев никогда не нес ответственности за срыв этих заказов, потому что они были во всей очередности
последними.
Ну, конечно, даже для снаряды, наркомата судостроительной бомбы промышленности.
И так далее, все, что перечисляли, да, естественно, да, они в первую очередь нужны были.
Да, да. Поэтому мне неизвестно, может, кто-то мне поправит в комментариях к лекции, но мне неизвестно ни одного случая, чтобы кто-то из руководства наркомата судостроительной промышленности или там руководства заводов судостроительной промышленности понес хоть какую-то ответственность за систематическое на протяжении всех лет войны по всем постановлениям невыполнение планов, которые существовали. Ни один план выполнен не был. Процент выполнения колебался от 40 до 65 до 70. Отдельные заводы в 44-45 году могли делать 100%. Но в целом за наркомат судостроительной промышленности выше 65-70% не поднималось. Причем в 43 году процент выполнения был ниже, чем в 42-м. И только вот после этого обращения к Сталину, Кузнецова, ну, может быть, из-за этого, может быть, еще каким-то образом, но в 44-45 процент выполнения планов несколько увеличился.
И все-таки война уже пошла, так сказать, в другую сторону. И все-таки 12 августа 43 года был более оптимистичный, наверное, период, нежели там 42 год. Уже можно было строить долгосрочные планы.
Мы об этом еще поговорим, да, вернемся еще к этому вопросу. Вот, сейчас я, вот про сталь я рассказал, теперь хотел бы немножко рассказать, что сталь это было, ну, наименьшей проблемой вообще для строительства. Другими главными контрагентскими поставками, мы это прекрасно понимаем, что корабль это что? Это корпус, который надет на двигатель и вооружение, грубо говоря, да?
Ну, в общем, да.
Вот. Это некая плавучая платформа для того, чтобы разместить на ней определенное вооружение, да? И двигатель должен перевести ее, это же не плавучая там какая-то батарея, которая качается на волнах, она должна там с какой-то определенной скоростью уходить. Соответственно, это корпус корабля, натянутый на двигатель и вооружение. Вот с этой точки зрения поговорим, что же у нас было с моторами, что же у нас было с морским оружием в годы Великой Отечественной войны. Ну, моторы. Значит, понятно, что все котлотурбинные установки после начала Великой Отечественной войны для кораблей первого и второго ранга перестали производиться, потому что это товар штучный. Он практически там подгоняется по месту. Все эти, для того, чтобы эту котлотурбинную установку создать, это большое количество заводов-контрагентов. И сам только крупный судостроительный завод это уже на месте может собрать в этот корабль первого-второго ранга, подогнать по месту и, значит, запустить. Ничего этого было невозможно. Если брать, значит, тральщики типа «Фугас», они уже в качестве главной энергетической установки это были дизеля, те же, которые производились там для подводных лодок типа «Ленинец», крупные дизеля лодочные. Такие, в принципе, на Коломенском машиностроительном заводе в годы Великой Отечественной войны производились, но, значит, тут я вот, честно говорю, не разобрался до конца, чем именно занимался Коломенский машиностроительный завод, но в годы войны тоже поставок этих крупных дизелей отечественного производства военно-морскому флоту практически не было. Далее. Все катера советские предвоенных типов, что малые охотники МО-4, что торпедные катера типа Г-5, что бронекатера 11-24, что 11-25, они все обеспечивались в качестве главной энергетической установки одними и теми же двигателями ГАМ-34. Авиационный Микулина, Г, это приставка, которая обозначает, что он, значит, адаптирован для военно-морского флота, то есть имеет реверсивные муфты. Было целое семейство этих ГАМов. ГАМ-34 просто, который там шел с 1934 года для первых катеров, 750 лошадиных сил мощностью. Потом, значит, с 1938 года запустили его форсированную версию ГАМ-34F 1000 лошадиных сил. В 1939 году спроектировали и произвели несколько штук ГАМ-34, форсированный с наддумом, разогнав его до 1200 лошадиных сил, и одновременно сделали более скромную версию для катеров. Ну, скоростные-то вот эти двигатели 1000-1200, они были нужны для торпедных катеров, а для вот речных катеров их вполне устраивали обычные ГАМ-34, но сделали модификацию ГАМ-34БС, которые ходили на бензоспиртовой смеси. Потом, когда начал производиться двигатель АМ-35 на вот этом 24-м заводе в Москве, который был единственный по производству этих двигателей в Советском Союзе, вот, поскольку мотор АМ-35 отличался от АМ-34, который там еще на ТБ-3 устанавливался, да, то была, в общем, модификация ГАМ-34БИС, то есть двигатель 34-й, включавший отдельные детали из 35-го авиационного двигателя, поскольку уже просто старые не производились тем же самым заводом. Но в 40-м году выходят два последовательно постановления Комитета обороны при Совете народных комиссаров, которые рубят всю программу производства этих двигателей для катеров. Сначала в феврале 40-го года, значит, отказываются от производства вот этого двигателя ГАМ-34ФН, а именно под этот двигатель был спроектирован новый торпедный катер дальнего действия Д-3, который, укомплектованный этими двигателями, показал на ходовых испытаниях 48 узлов, разогнался вполне прилично. Но производство ГАМ-34БС и ГАМ-34Ф остается на 24-м заводе. А в декабре 40-го года принимается постановление о строительстве самолетов и моторов на 41-й год, и вот там уже все. Единственное остается в плане для 24-го завода только производство вот этих вот ГАМ-34БС для речных бронекатеров с мощностью 850 лошадиных сил. Ни тысячных, ни 1200 тысячных двигателей завод уже не производит, в плане их нет.
А
в связи с тем, в связи с тем, что сам двигатель авиационный АМ-34 перестает заводом производиться. На что рассчитывали? Рассчитывали на то, что в 1941 году будет развернуто производство дизеля. Дизель М-50 прошел стендовые испытания. В мае 1941 года его испытали на Черном море на торпедном катере типа Г-5. И, по-моему, 18 марта 1941 года было постановление Комитета обороны о развертывании массового производства морских дизелей М-50. Но началась Великая Отечественная война, и двигатели М-50 произвели где-то их около, 10-15 штук. Установили на, кроме вот этого вот дизельного Г-5, на котором должно было стоять два двигателя, вот этот Зеленодольский завод в конце 1942 года сдал еще экспериментальный торпедный катер СТК-ДД, на котором тоже еще стояли вот эти вот дизеля. И все. Никакого производства этих авиационных дизелей нету. Но и двигатели ГАМ-34БС, которые оставили в плане завода после начала Великой Отечественной войны, тоже перестают производиться. При плане в 350 двигателей на 1941 год завод сдает 217 движков, из них 107 в первую половину 1941 года и 110 во вторую половину 1941 года. На 1942 год заводу оставляют план 227 двигателей, из которых завод сдает ровно 35. Таким образом, получается, что за все время Великой Отечественной войны 24-й завод дал флоту 145 двигателей, ГАМ-34БС, 145 двигателей. При этом надо иметь в виду, что в советском военно-морском флоте вот эти вот двигатели в количестве двух стояли на торпедных катерах типа Г-5, бронекатерах 11-24. Один был на двигатель на бронекатере 11-25. Три двигателя должно было стоять на морском охотнике типа МО-4. Всего на момент начала Великой Отечественной войны, по моим оценкам, на всех катерах, уже находившихся в составе флота, было около 1200 двигателей ГАМ-34. И ежегодная вот программа военного кораблестроения предусматривала, что для новых строящихся катеров еще по 300-350-400 двигателей таких нужно ежегодно.
Но еще менять на старых?
Естественно. Не все, потому что до первой переборки у него ресурс 350 часов, до второй переборки 300, и потом еще 300, и все. На этом, как бы проработав 1000 часов, двигатель считается все.
Не каждый двигатель, я думаю, проработал бы это 1000 часов.
Такие были нормы. Я думаю, что они еще в годы войны раздвигались. Фактически, у меня есть в коллекции документов, которые обладаю, там рапорта командира бригады торпедных катеров Черноморского флота, где пишется, что к началу, вот у меня половина торпедных катеров типа Г-5 в составе бригады, которые воюют с начала Великой Отечественной войны, они к началу 1944 года уже у них ресурс двигателей. То есть двигатели наработали по 1000 часов.
Исчерпано.
То есть мы, конечно, можем послать их на задание, но никто не гарантирует, что они выполнят боевую задачу, доплывут вообще до района боевого применения оружия. Потому что любая поломка, которая может произойти буквально через 15 минут после выхода из базы, и мы никак не можем. Это, кстати, одна из причин, по которых торпедные катера Черноморского флота так слабо себя проявили в операции по срыву эвакуации немцев из Крыма. Но мы дойдем рано или поздно до этого момента, я думаю. Вот такая вот складывалась ситуация. То есть 145 двигателей за всю Великую Отечественную войну для замены на катерах уже стоящих и для строительства новых катеров. В июле 1943 года Государственный комитет обороны отдельным постановлением приказывает на вот этом 340-м Зеленодольском заводе создать цех по превращению авиационных двигателей М-34 в морские за счет оснащения их реверсивными муфтами. Вот. И одновременно товарищу Новикову дается указание передать 200 двигателей АМ-34 со складов ВВС Красной Армии на завод 340. Я не знаю, значит, даже если постановление было выполнено, этот цех действительно развернул свою деятельность, так как прописано было в этом постановлении, с переоборудованием по 30 двигателей в месяц, даже с учетом этого, вот эти 200 двигателей в масштабе всего военно-морского флота, всех катеров, это было, как говорится, ни о чем. Да,
вот. Да и не было, наверное, их на складах тоже к этому времени. Но... все-таки интенсивно использовали.
Затрудняюсь сказать, как выполнил товарищ Новиков это постановление ГКО, в принципе, оно тоже должно было быть согласованным. То есть, сначала там позвонили Новикову и спросили, а у тебя есть 200 двигателей? Там, у тебя двигатель АМ-34 есть? Да, есть. Ну, сколько ты там можешь пожертвовать в пользу военно-морского флота? Ну, штук 200, да. Ну, хорошо, вот забили его. То есть, оно тоже, скорее всего, было согласованной цифрой. Я не думаю, что она была взята с потолка и вообще никак не характеризовала возможности ВВС Красной Армии. Все-таки за довоенный период этих двигателей было произведено достаточно много. Могу уточнить, сколько. Но счет шел на десятки тысяч. Вот. Что конкретно произошло и как, я не могу сказать, но я могу сказать другое, что в октябре 43-го года уже вышло вот решение замнаркома военно-морского флота этого самого адмирала Галлера, о котором я говорил, которое разрешало на все наши катера, сначала это конкретно по малым охотникам МО-4 было разрешение, потом оно было распространено и на катера других типов, заменять отечественные двигатели ГАМ-34, выработавшие свой моторесурс, на двигатели, поставленные по ленд-лизу, конкретно двигатели Паккард. И тут мы плавно переходим к роли поставок моторов для военно-морского флота по ленд-лизу. Значит, конкретную таблицу о том, сколько чего и прочее, мы покажем в инфографике. Здесь же я хотел бы сказать, что, ну, во-первых, в самом отчете управления кораблестроения признается, что начиная с 1942 года все выполнение программы кораблестроения опиралось на импортные поставки. Значит, еще в проекте постановления 13 августа 1941 года фигурировал пункт о заказе через нарком Внешторг двигателей из-за границы. Этот пункт тогда был вычеркнут. Но уже следующее постановление, которое вот 4 декабря 1941 года по военному судостроению, там четко уже это присутствовало и в контрагентских поставках в плане. То есть, нарком внешней торговли должен обеспечить, но там смешно написано в постановлении, нарком внешней торговли должен обеспечить закупку за границей двигателей ГАМ-34. Но за границей ГАМ-34 не производился. Я думаю, даже по нашим спецификациям. Ну, БМВ-6, с которого этот самый, но он же М-17 или М-25, я не помню. А это уже было следующее, уже Микулиново. Да, итерация переосмыслена. Поэтому уже в конце 41-го, начале 42-го года во всех конструкторских бюро, при всех судостроительных заводах и в центральных, которые были вот в пятом главку подчинены, значит, развернулась огромная работа по переделке всех проектов советских кораблей и катеров под установку импортных двигателей. Из отчета управления кораблестроения за Великую Отечественную войну. Переход на установку импортного оборудования на вновь строящихся кораблях в 1942 году резко отразился на выполнении судостроительной программы в сторону ее задержки. Это объясняется тем, что эксплуатация импортной техники потребовала значительного повышения культуры эксплуатации, особенно бензомоторы Паккард, дизель-генераторы General Motors, дизель Superior, Lorimer и другие. Освоение этих двигателей значительно задержало серийный выпуск кораблей, так как большое количество аварий и выхода двигателей из строя не позволяли серийную простройку. Кроме того, двигатели вначале поступали с импорта с опозданием и некомплектно, без радиаторов, фильтров и различных установочных частей. Ну, в общем, так же, как и с нашей авиацией при переходе на самолеты по ленд-лизу. Совсем другая там масляная культура и прочее. Все, то с тем же самым в полном объеме столкнулся и военно-морской флот, и наркоматы судостроительной промышленности, который пытался эти двигатели, соответственно, на видоизмененные проекты наших кораблей и катеров устанавливать. Да, и конкретно, значит, я уже сказал, что 145 ГАМ-34 за годы Великой Отечественной войны, да, и если взять моторы других типов, а это вот М-50 дизели, и танковые дизели В-2, которые устанавливались на бронекатерах проекта С-40. В общей сложности примерно за всю Великую Отечественную войну, но если считать, что все то, что получили от 24-го завода, было установлено, получается, за Великую Отечественную войну на кораблях и катерах Советского военно-морского флота было установлено 170 отечественных двигателей. Так вот, установленных по ленд-лизу было 1130.
Ну, то есть, они покрыли, грубо говоря, наши потребности.
То есть, отечественные составляли 13% от всего установленного на кораблях и катерах, строивших войны, а 87% составляли двигатели, полученные по ленд-лизу. Вот таково соотношение. Теперь, что касается вооружения. С вооружением картина чуть получше. Если брать пушки, зенитные, универсальные. Ну, пушки крупных калибров, поскольку крупные корабли не строились, вроде как в них и нужды не было. Но потом, когда вот ожила в конце 43-го, в 44-м году судостроительная промышленность, начали доделывать эсминцы, начали доделывать сторожевые корабли проекта 29, выяснилось, что вооружать, в общем-то, их нечем. Потому что там цех производства башен, который на Севмаше, на 402-м заводе, его наркомсовпром так и не вел в строй. Башни для эсминцев не производятся. Значит, пушки Б-24, 100-миллиметровые, универсальные, которые должны были стоять на сторожевых кораблях, тоже заводами наркомата вооружений не производятся морские орудия. Поэтому было принято временное решение. Вот эти вот сторожевые корабли, которые были введены в 45-м году, один был в состав Тихоокеанского флота и один на Балтике, ну, уже после 9 мая, принят от промышленности, они вооружались вместо 100-миллиметровых 85-миллиметровыми орудиями, тоже морскими, 90К, которые до войны успели произвести. Специальное тоже решение было по этому поводу. Поэтому, товарищи, когда пользуетесь данными интернета о вооружении советских кораблей катеров Великой Отечественной войны, всегда имейте в виду, что их табличные и проектные характеристики могли серьезно отличаться от того вида, в котором они фактически были сданы военно-морскому флоту. Надо обязательно смотреть приемные акты. Что же на самом деле на этом корабле и катере стоял? Потому что после того, как утверждался проект, за подписью адмирала Галлера шло решение, которое насчитывало многие десятки пунктов, которые разрешали заводу при развертывании серийного строительства этого катера отклониться от проекта по тому-то, тому-то, тому-то. И иногда эти отклонения были очень серьезными. Таким образом, мы рассматриваем только зенитные пушки. Это вот 45-миллиметровый полуавтомат. Это, как мы говорили, та же самая 45-ка на морском станке 21К. Это 37-миллиметровая автоматическая пушка, та же самая, что была и 61-ка. У ПВО. Да, 61К на суше и 70К морская установка. Значит, 84К 25-миллиметровая пушка, она была принята на вооружение в июле 41 года, но ее серийное производство развернуто не было. Вот, поэтому все то...
В морской модификации.
В морской модификации. Поэтому в 44-м году установили экспериментальную установку одну, значит, на подводной лодке Ща-215 и на катере МО-4 Черноморского флота. Больше мне никаких случаев. Вот Широкорад приводит о том, что данные в своей энциклопедии отечественной артиллерии, что 350 таких пушек было произведено в 44-45 году. Но по отчету управления, артиллерийского управления военно-морского флота, там вообще нету такой графы 25-миллиметровые пушки. Это говорит о том, что завод, может быть, их и создал, но они не были приняты и не были нигде установлены. И вообще производство этой пушки в 1945 году было прекращено, что уже наводит на определенные размышления о том, было ли принято решение вообще их устанавливать в массовом количестве на корабли. Короче говоря, место этой пушки в связи с тем, что отсутствовал промежуточный калибр 37 мм до пулемета ДШК, их заняли как раз ленд-лизовские 20-миллиметровые автоматы «Эрликон». Так вот, в общей сложности военно-морской флот за годы Великой Отечественной войны получил 4957 зенитных пушек, из них 1993, а это 40%, это «Эрликоны». По зенитным пулеметам картина чуть лучше. 5724 пулемета, из них 1706, это 30%, получено по ленд-лизу. Это «Кольты» с водяным охлаждением, «Кольт Браунинги» с воздушным охлаждением и английские «Викерсы», тоже которые устанавливались на крейсерах Черноморского флота для увеличения их зенитного вооружения. Вот. Все это тоже поступало на ленд-лиз. Причем вот эти вот цифры, это без учета тех «Эрликонов» и «Кольт Браунингов», которые приходили вместе с кораблями, полученными по ленд-лизу. Это только то, что давалось россыпью для вооружения тех кораблей, которые строились на наших судостроительных заводах.
Ну или которые уже были.
Или которые уже были для усиления их зенитного вооружения. Совершенно справедливо. Про поставки гидроакустики, радиолокации и всяких умных приборов, там счетно-решающих артиллерийских, я просто не хочу даже это затрагивать в этой лекции. Это тема для отдельного разговора. Что было у нас в Советском Союзе накануне войны. В годы войны, понятно, этим делом ничего не занимались. Первые постановления ГКО по созданию радиолокационных установок для кораблей военно-морского флота датируются февралем 44 года. Соответственно, первые принятые на вооружение установки – это 45-й год после 9 мая. Поэтому все это делалось, но уже в Великую Отечественную войну это не прозвучало и никак прозвучать уже не могло. Теперь так вот мы подошли плавно к теме о том, какую же роль занимал корабельный ленд-лиз.
Да.
Хотя это не совсем, конечно, вопрос к лекции про наркомат судостроительной промышленности, его работу в годы войны, но имеет смысл рассмотреть.
И сравнить.
И сравнить, да. Так вот, если брать корабли третьего ранга, ну, более крупные, понятно, что там вообще по ленд-лизу мы ничего не получали, мы получили в счет раздела итальянского флота линкор «Архангельск», получили крейсер «Мурманск», получили 9 эсминцев постройки конца Первой мировой войны на современном противолодочном вооружении и 4 подводных лодки. Это отдельный счет, не имеет смысла их сравнивать с тем, сколько произвела наша промышленность. Это в счет раздела итальянского флота. Союзники, я честно говоря, даже не знаю, велись ли какие-то переговоры с ними в рамках вот этих вот 4 протоколов по ленд-лизу о том, чтобы советский военно-морской флот, там, допустим, крейсера или эсминцы получал от союзников. Но та переписка, которая была между окончанием Тегеранской конференции и мартом 1944 года именно о поставке вот этих вот 9 эсминцев в счет раздела итальянского флота, Сталин несколько раз обращался к Черчиллю, что дайте хотя бы вот из этих эсминцев какое-то количество новых. Что же вы нам всовываете вот американские времен постройки конца Первой мировой войны? И Черчилль ему тонко намекает о том, что, знаете, у нас нет лишних эсминцев, они заняты выполнением важнейших задач в различных частях Мирового океана, в том числе и проводки в Россию, конвоев, в том числе и операция «Оверлорд», на которой вы так настаиваете. Если вы у нас сейчас заберете эсминцы, мы типа, может, и «Оверлорд» тогда не станем проводить или перестанем конвои ходить в Россию. Вы типа подумайте, что для вас важней. Ну и нашим пришлось проглотить получение вот этих эсминцев. Ну, кроме того, было сказано, что они обладают там новейшим противолодочным вооружением. Ну, новейшим, не новейшим, но, по крайней мере, оно было более совершенным, чем на любом аналогичном там, и более современном эсминце советского военно-морского флота, на котором просто ну, противолодочное вооружение было примитивным. На начало Великой Отечественной войны, а в годы Великой Отечественной войны оно никак не изменилось в лучшую сторону, потому что ну, не производила отечественная промышленность, а мы об этом говорим, ничего для этого. Так вот. Остается у нас за выбросом первого-второго ранга. Значит, третий ранг. Советская промышленность дала флоту 88 кораблей, а ленд-лиз 195. Речь идет о тральщиках типа АМ и АМС, но, значит, ладно, это потом комментарий. Таким образом, вроде как ленд-лиз дал нам 70% кораблей третьего ранга. По катерам. Примерно 650 боевых катеров дала советская промышленность и 226 катеров дал ленд-лиз. То есть, ленд-лиз 25%, ну, четверть от наших боевых катеров. Но при этом ленд-лиз не надо переоценивать. Хотя корабли это были хорошие, современные, но переоценивать роль вот этих поставок не следует. Во-первых, они могли попасть, ну, чисто географическим причинам, понятно, только на Северный Тихоокеанский флот. На Черное море и на Балтику им попасть было, ну, очень сложно. Это надо было через север их везти, то, что можно было везти по железной дороге, да? Потому что никакого судоходного доступа на эти театры не было. Во-вторых, все эти поставки в основном произошли в 1944-1945 году. Значительная часть именно по дополнительной программе «Майлстоун», которая насыщение советских вооруженных сил накануне начала войны с Японией. То есть по Тихому океану перегонялось в 1945 году на пополнение Тихоокеанского флота на театры Великой Отечественной войны против Германии это никакого влияния оказать не могло. Ну и третье, что мы уже говорили о том, как осваивались импортные двигатели на наших заводах. Точно так же эта импортная техника ленд-лизовская осваивалась личным составом советского военно-морского флота. Ну, например, вот такой пример приведу, что в апреле или даже в марте 1944 года на пароходах союзного конвоя доставлены были торпедные катера американские, там типа «Хиггинс» и «Воспер». «Восперы» имели радиолокационные станции. Но, тем не менее, хотя с марта эти катера были, первые боевые применения радиолокаторов на торпедных катерах Северного флота – это октябрь 1944 года. Когда, значит, высылается группа катеров, один радарный, который по данным радара сам в бой не вступает, наводит другие катера на немецкий конвой, который идет ночью, прижимаясь к берегу, его на фоне берега визуально вообще не видно, а радар его видит. Вот это вот только лишь в октябре 1944 года. То есть прошло почти полгода, прежде чем смогли научиться этим всем пользоваться и придумали еще и тактическую какую-то схему, по которой это все должно работать. Это не могло случиться за один день. Вот. Поэтому весь этот ленд-лиз, чисто по количеству вымпелов, его считать не имеет смысла. Он примерно 40% этих кораблей и катеров вообще не приняли участие в военных действиях. Никак. Они поступили уже после, даже формального окончания военных действий. Не то, что там не один раз, ну, допустим, там они были в составе Тихоокеанского флота во время войны с Японией, но не вышли ни разу в море. Нет. Они вообще были поставлены уже после окончания военных действий. И в силу этого не могли ни в чем принять участие.